На войне с COVID-19. Подкаст доктора Владимира Мартова.
Глава 13. Сортировка. Продолжение. Сортировка – это не только и не столько про отбор тяжелых пациентов. Это в том числе отбор безнадежных, это организация палаты или палат умирающих. Старики, инвалиды. Однажды к нам завезли целый дом престарелых, где вспыхнула коронавирусная инфекция. Им не отказывали в помощи, им давали кислород, но в реанимацию, как правило, не забирали. И на ИВЛ не переводили. Было понимание, что мы им серьезно помочь не можем. Кто-то из них выживал самостоятельно. Очень плохой прогноз ждал тех, кто был дезориентирован и в ажитации, все эти старческие деменции и делирии. Седация на фоне гипоксии сама по себе опасна. Без седации пациенты в делирии были непослушны, срывали кислород. Фиксация же этих пациентов еще более усугубляла ситуацию. Нужно было постоянное наблюдение, нужен был специальный персонал. После того, как нас всерьез накрыло короной, когда все койки оказались заполнены, что обычные, что реанимационные, ничего этого обеспечить было невозможно.
С вами журналистка «Свободы» Ганна Соус, и вы слушаете 6-й эпизод подкаста «Доктора Мартова». Некольки слов про статистику коронавируса у Беларуси, якая мае шмат аномалий. Міністэрства аховы здароўя кожны дзень падае прыблізна адну і тую ж статыстыку пра колькасць хворых і памерлых. У траўні 2000-га гэта 9 сотняў новых выпадкаў COVID-19 і смерці 4-5 чалавек. Роскід значэння ў гэтай статыстыцы самы малы ў свеце. У Беларусі даволі нізкая колькасць прызнаных смерцяў ад COVID-19, нягледзячы на адсутнасць жорсткага карантыну. Прытым смяротнасць сярод медыкаў надзвычай высокая. Аднойчы на вебінары медыкаў паказвалі статыстыку, з якой вынікала, што толькі ад COVID-19 у Менску памерла больш, чым прызналі па ўсёй краіне. Але міністэрства заявіла, што гэтыя лічбы няправільна інтэрпрэтавалі. А дактары ў Віцебску і па ўсёй Беларусі ведалі рэальную статыстыку смяротнасці ў сваіх медустановах.
Иногда ИВЛ использовали в качестве паллиативной помощи, в том случае, когда пациент страдал от гипоксии, начинал метаться. Если же он гипоксию переносил тихо, его отпускали. Помню одного деда, низкая сатурация, 80%, вялый, но других признаков гипоксии не было. Забрали к себе в реанимацию, сатурация совсем низкая, лежал на животе, как просили. Но принесли ужин, он сел, сатурация свалилась до 63, это был совсем плохой прогностический признак. Мы ему не препятствовали, он сел поужинать, достал свой хатуль, оттуда бутылочку с полезной жидкостью, какой-то настойкой, аромат распространился по всему отделению. Выпил, поел, потом лег спать и спокойно умер во сне. Такой смерти многие бы тогда позавидовали. Страшно было обнаружить своего дядю, очень близкого мне человека, в палате умирающих. И ничего сделать, ничего изменить было нельзя. Так и похоронили в закрытом гробу. На похороны собрались совсем немного родственников. Удивительно, никто из родственников не сказал мне, что я зря выступал в СМИ, что я говорил ерунду. Люди нуждались в информации, а ее не было. Родственники, близкие, знакомые заболевали, умирали. А в официальном информационном пространстве творилось черт знает что. Государеву люди говорили, когда человек не находит достоверной информации, он, как кот, ищет ее на помойках. Или вот, хорошо, когда человека разит перегаром. Или вот, готовьте дырочку для ордена для победы над инфекцией. Это же совсем из разряда. Как же он работал в очистке?
А вось як тагачасная намесніца міністра аховы здароўя Алена Богдан вясной 2020 году тлумачыла пазіцыю ўладаў, што да інфармавання людзей пра сітуацыю з каранавірусам у краіне.
Министерство здравоохранения выбрало для себя тактику не ежедневного информирования о ситуации в СМИ. Это связано с тем, что мы находимся в нашем первом режиме работы, ничего экстраординарного в стране не происходит. Я не буду говорить цифры, я вам еще раз говорю. По одной простой причине. Я полностью поддерживаю заявление Комитета по биоэтике. Уважаемые коллеги, что даст цифра, если я скажу один? Вот что, кому эта информация, что даст? Скажите, пожалуйста. То, что мы знаем, что медицинские работники находятся в группе риска, мы это знаем с первого дня. И вот вы написали, что умер фельдшер скорой помощи в Борисове. Скажите, пожалуйста, он когда поступал, он ставил тут бай в тот орган, или то лицо, которому может быть распространена информация о его здоровье.
Глава 14. Вынужденная общественная деятельность. 19 апреля в нашем профессиональном телеграм-канале возникло обсуждение подготовки других областей республики к приходу пандемии. И выяснилось, что и там борьба с паникой превалировала над нормальной подготовкой. Рулила команду и менеджеров, чего изволите. Могилев явным образом намеревался повторить судьбу Витебска, то есть Бергама. Самая большая проблема, как и в Витебске, была защита медперсонала. После того обсуждения ситуации с коллегами я долго не мог успокоиться. Действительно, почему у нас такой бардак? Почему мы хотим опять наступать на старые грабли? Почему медицинское начальство не включает мозги? Ведь многое уже известно, есть ресурсы, есть возможности. Так я вышел в публичное пространство. Сначала 21 апреля вышла моя беседа с журналисткой проекта «Имена» Ларисой Малаховой, которая была перепечатана на портале «Тутбай». А вскоре в паблик были выведены мои мысли из совершенно неизвестного до того моего живого журнала. А мыслей было много. 23 апреля «Тутбай» опубликовал беседу с моим коллегой Ростиславом Савицким с очень характерным названием «Сортировка тяжелых. Самое страшное». Так была прорвана информационная блокада вокруг коронавирусной эпидемии в Беларуси. Главный врач БСМП Лазарь вызвал меня к себе. Он очень уважительно ко мне относился, но с удивлением спрашивал: «Владимир Ильич, что с вами случилось? Вы словно с цепи сорвались». А что мне было объяснять? Переложить мысли с общечеловеческого языка на управленческий было сложно. Вскоре вышла беседа с журналисткой «Тутбай» Татьяной Матвеевой. В субботу 25 апреля было опубликовано 27 апреля. Ей удалось получить разрешение у нового начальника облздрава Михаила Вишневецкого на посещение БСМП. А я завел фотокорреспондента Олеся Пелецкого в красную зону, из чего вышла прекрасная фотосессия, которая по сейчас украшает посты про коронавирус в Республике Беларусь.
Я попросила фотокорреспондента Олеся Пелецкого згадать той знакомитый репортаж с червоной зоны и сустрэшу с доктором Мартовым.
Костюм ПЧК, противочумный костюм, был один. Это самое первое, что меня удивило вообще, если разговаривать про тот репортаж. Было принято мной решение, что я попаду в грязную зону один со всеми вытекающими последствиями, со всей опасностью. Первое, что удивило внутри, это предшлюзовая зона. Предшлюзовая зона – это то место, где медики, медперсонал переодеваются и готовятся попасть внутрь. Там есть небольшая комната, на фотографиях это есть, где посреди комнаты стоит обеззараживающая ультрафиолетовая лампа. Вокруг этой лампы на вешалках висят те самые костюмы. То есть, казалось бы, одноразовые костюмы, которые после каждого применения должны уничтожаться. Они находились в большом количестве, обвешаны комнатой, и они обеззараживались при помощи ультрафиолета. Второе, что удивило, это сам шлюз. Сложно себе представить, то есть я вообще представлял, что шлюз – это что-то вроде из фантастики, предшлюзовая зона, шлюз, что это какие-то двери. Нет, это целлофановая пленка натянутая, за которой находились обычные двери, то есть шлюз воплощал в себя обвешанную целлофаном комнату. Меня переодели, одели костюм, я упаковал полностью технику в целлофан, насколько это можно было, то есть свободного места на теле не оставалось. Я уподобился тем же медикам, как они были одеты. И, собственно, все это время я провел в грязной зоне, в реанимации. Грязная зона изначально была несколько отделений больницы, вплоть до роддома были переквалифицированы вот в грязную зону. Ну, то есть тут медики, наверное, больше расскажут. Но смысл в том, что меня провели по этажам, не по всем, там по пару этажей, провели, показали палаты, показали операционную. Моя экскурсия закончилась самой реанимацией, то есть где ребята и работали. То есть, ну, на самом деле я был повергнут в шок, потому что это потрясающие люди, это, с одной стороны, обычные люди, с другой стороны, потрясающие просто люди. То, что я видел, то, что как они относятся к находящимся на госпитализации.
А вот як той репортаж згадывает доктор Мартов.
беседы с медперсоналом, с пациентами, коллегами. Получился очень хороший проект. Но начальство красоты этого проекта не оценило. В результате 30 апреля моего главного врача Лазаря сняли с работы. Возник новый сюжет. За что сняли моего главного врача? К этому времени люди уже задавали такие вопросы в открытую. Лазарь тогда очень просил не вступаться за него и не приплетать никакой политики. Спокойный, порядочный человек. А зуб на него точили давно. И тут, наконец, сошлось.
Фотокорреспондент Олесь Пилецкий провел 2 тижні на карантині після наведування червоної зони.
Этот репортаж просто прорвал информационную блокаду, потому что ни в СМИ, нигде не освещалась эта тема, то есть все цифры замалчивались, оригинальные цифры замалчивались. Репортаж на самом деле вышел на первых страницах информационного портала «Тутбай». Насколько я знаю, он имел ошеломительный резонанс. И с того момента самое страшное было, когда я... Это просто гигантское чувство вины, что после этого репортажа, который я сделал, людей просто начали снимать с должностей. И, естественно, до меня доходило, что дело Владимира Мартова – это просто вопрос времени, что, собственно, мы впоследствии увидели.
Вясной 2021 году с доктором Мартовым не протягнули контракт. А мы вертаемся у вясну 2020 году. Владимир Мартов рассказывая про эффективные и неэффективные леки, якими лечили коронавирусную инфекцию.
Глава 15. Китайская химия. Отдельный вопрос – это китайская химия, гидроксихлорохин и алувия. Китайская, потому что из Китая тогда пришел авиарейс с полным бортом гидроксихлорохина. Препарат без регистрации Республики Беларусь, в упаковке на китайском языке, где понятна только цифра 200. С инструкцией только на китайском. Это нарушало все правила использования лекарственных средств. Но тогда этим пренебрегли. Как бы сейчас сказали, иногда не до законов. Было очевидно, что для коронавирусной инфекции этиотропного лечения нет. Так когда, как при гриппе, такое лечение есть. Тот же самый азельтамивир. Но у некоторых коллег и у медицинского начальства было огромное желание взять инфекцию под контроль. Оттого гидроксихлорохин и алувия. При том, что препараты не безразличны. И без того страдающим пациентам без аппетита, с тошнотой, анорексией, сверху назначаются еще эти гадости, я был против. Но министерство уже проснулось и начало издавать циркуляры один за одним. 24 апреля вышел первый приказ Министерства здравоохранения, посвященный диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Постановление 488. 5 июня он был обновлен, это постановление 615. Потом пошли министерские комиссии. Ничего исправить и улучшить они не могли, но шороха наводили много, тешили свое самолюбие и повышали свою значимость. А что можно было улучшить? Других врачей, другого медперсонала взять было неоткуда. Да, низкая общетеоретическая подготовка. Плохо написанный приказ по лечению коронавирусной инфекции допускал различные трактовки. Диагноз пневмонии или даже двусторонняя полисегментарная пневмония и не назначать антибиотики? Комиссии высказывали недовольство, ругань, препирательство. Через пару месяцев эти же люди в такой же комиссии на основании того же министерского приказа требовали прямо противоположное. И все это выглядело неосновательно и достаточно жалко. А на многочасовые обходы с комиссиями уходило наше время и тратилось наше драгоценное внимание. Гидроксихлорохин остается в приказе по лечению ковида до сих пор. Алувию из приказа, слава богу, исключили, а ее остатки пришлось списывать самым левым образом. А между тем, кроме тошноты и расстройства стула, гидроксихлорохин оказывал кардиотоксическое действие. До клинических проявлений дело доходило редко, но вот изменения на ЭКГ встречались часто. И не только удлинение интервала QT, что описываю часто, но и инфарктоподобные изменения. Это опять же отвлекало. Записать ЭКГ в грязной зоне было сложно. Сложно было организовать необходимые консультации. На самом деле сложно было даже взять банальные анализы. Сложно было определить группу крови. Мы специально ограничили хождение лаборантов в грязный корпус, чтобы не разносить заразу. А вокруг много болельщиков, причем много болельщиков с идеями. В первую волну возникла модная тема переливания плазмы от переболевших пациентов. Сразу было понятно, что эта технология ничего не решает, но отбиться было сложно. Звонили родственники, звонили близкие, поднимали эту тему, а как отказать? В итоге гоняли машины из Витебска в Минск, Республиканский центр трансфузиологии. Отвлекали ресурсы и внимание огромного количества специалистов. Все решения, все предложения по улучшению требовали лишних телодвижений и отвлекали. Отвлекали самого главного – наблюдения за пациентами, как в самой реанимации, так и вне ее, по всем корпусам и по всем этажам. Еще одна тема – высокие технологии в лечении коронавирусных пневмоний. Результаты разочаровывали. Человек с коронавирусом, дошедший до полиорганной дисфункции, имел совсем призрачные шансы на выздоровление. Я посвятил много внимания в свое время освоению заместительной почечной терапии. Ее место в лечении сепсиса и тяжелого панкреатита уже не обсуждается. Но теперь при новой коронавирусной инфекции все было не так. Мы подключали аппарат для заместительной почечной терапии пациентам с коронавирусными пневмонией, у которых отказывали почки, но это мало что давало. Результаты разочаровывали. Заместительная почечная терапия сработала лишь однажды, когда в грязной зоне оказался пациент с тяжелой хирургической патологией, и он и выжил. На выживание ушло несколько недель, потом еще несколько недель ушло на его реабилитацию. Гордый инструктор по реабилитации подвела меня к моложавому мужчине, который в чистой зоне готовился к выписке. Уже ходил самостоятельно, был в ясном сознании. Я его, конечно, не узнал. Я помнил только ситуацию. Он, конечно, тоже меня не узнал. Он ничего не помнил с тех недель, после нескольких операций на искусственной вентиляции и без сознания. С ним вышел анекдот. Просто так выписать домой его было неправильно. Ему нужно было продолжить реабилитацию. Но и держать его в нашей больнице невозможно. Нужно было освобождать место для следующих поступающих больных. Мы нашли выход. Перевели его в так называемый афганский центр, который как раз должен заниматься реабилитацией. Однако мало ли кто чем должен заниматься. Подобный пациент, прошедший круги ада, недолеченный, испугал медперсонал афганского центра, и они его просто выписали. Родственники написали жалобу на нас, потому что в реабилитационном центре их так сориентировали. Таких неудачных переводов в центр реабилитации было несколько. Лишний раз подтверждая истину, что кто везет, на том и едут.
Доктор Мартаў на войне с COVID-19. У наступным выпуску. Доктор и ягоная жонка хварэют на COVID-19. Дзяжурны тэрапеўт з маскай на падбародку. Смерць ад ковіда загадчыка катэдры лор-хваробаў і ягонай жонкі. Людзі, перажыўшыя карону, паміралі ад ускладненняў ад лячэння. Дырэктыўны характар ковіднай статыстыкі. Улады абвясцілі перамогу над каранавірусам. Сярод узнагароджаных медыкаў няма доктара Мартава. Канец першай хвалі і перадышка.